Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победишь» – это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющего гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Ведущий программы я, Александр Простакишин, и я напомню, что в наших передачах, радиоциклах мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в следующих рубриках. Это «Патриотическое воспитание и историко-культурное наследие народов России», «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», деструктивные идеологии, экстремизм, терроризм и другие, наркоагрессии и факторы риска, как уберечь детей от зависимости, и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и спорте. Наша программа выходит на радио «Радонеж» с 2023 года, а в текущем году это четвертая наша передача, и тему сегодня обозначаем следующую – это «Патриотическое воспитание», «Воспитание защитника Отечества». И я представлю участника нашей передачи. Директор Центра специальной подготовки ДОСААФ России, кандидат педагогических наук, автор системы ближнего боя «Золотой треугольник» Александр Геннадьевич Шлычков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
Ну и ветеран боевых действий в Афганистане. Тем более в этом году у нас юбилей 35 лет.
Совершенно верно.
Ну, мы с вами почти одногодки и знаем, что такое в школе было НВП, начальная военная подготовка. Хотелось бы услышать, ну, в течение всей нашей передачи какие-то предложения, ваши мысли, как вы видите, какая должна быть военная подготовка, потому что, ну, тема обозначена у нас «Воспитание защитника Отечества». И те программы, которые вот вы предлагаете, автором которых вы являетесь, они в основе как раз и у них это заложено. Воспитание молодого человека, будущего крепкого мужчины, защитника Отечества, человека, который защитит своих близких, семью. Ну вот об этом мы сегодня и поговорим.
Хорошо.
Ну, давайте начнем сначала с вашей авторской программы. Что это за ближний бой, что она в себя включает, какая методика и вот почему вы ее предлагаете?
Ну, коротко, я мог бы остановиться на определенных таких маркерах, которые характеризовали бы эту программу. То есть, прежде всего, это освоение прикладных навыков. Можно сказать, что это военно-прикладные или это просто прикладные. Скажем, гражданское общество сейчас имеет право на ношение гражданского оружия, а значит, люди, которые владеют или собираются владеть этим оружием, они должны прежде всего уметь обращаться с этим оружием.
Травматика.
Это может быть травматика, да. Если он охотник, это может быть и огнестрельное оружие, и нарезное оружие через какое-то время. Тем более сейчас у нас есть стрелковые федерации, где используется огнестрельное оружие. Поэтому, естественно, вот этот прикладной навык, который обязательно должен лечь в основу обучения молодым человеком. Ну, может быть, не только молодым, но и девушками. Почему? Потому что, скажем, если для молодых людей защита Отечества, служба в армии является его долгом, это закреплено у нас в Конституции, то девушка может просто, так сказать, с целью ознакомления, приобретения этого навыка, может быть, когда-то и самообороны, то есть она может использовать этот навык. Второй навык, который метательный, самый древний навык, который, он не основной, но он подводящий, скажем там, это раскрытие проприоцептивной чувствительности, это правильное выстраивание броска, то есть логистика, это мышечная идет. Поэтому метание, которое мы включаем, это приемы рукопашного боя. То есть человек не обязательно, если ему не очень нравится и мордобой, как называют иногда, бокс или кикбокс, муай-тай, да любая борьба, то есть, но он должен знать навыки защиты. Защита на улице или в ситуации, когда он будет уже солдатом вооруженных сил, и при выполнении своей задачи он должен использовать эти будут приемы. Поэтому мы кладем в основу как раз работы, это обучение именно приемам самозащиты. В этом же мы вкладываем, что это приемы не только когда на него нападают без оружия, но это и с оружием. Это может быть и холодное оружие, это может быть и дробящее оружие. Поэтому мы вкладываем в программу именно обучающие методики, вот как раз работать с такими предметами. Потом это работа по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. То есть обязательный, как бы мы считаем, элемент, который должен входить в программу. То есть человек получил травму. Он мог получить на рабочем месте, он мог на улице получить. То есть он должен знать, что он должен сделать, чтобы оказать помощь, первую помощь себе и оказать первую помощь, которая необходима человеку, который оказался рядом с ним. И не навредить прежде всего ему. Поэтому это доврачебная, мы называем, помощь. То есть это не тактическая медицина, это просто доврачебная помощь. Ну и один тоже ключевых элементов – это функциональный тренинг, который позволяет молодому человеку подготавливать свои мышцы, суставы именно к выполнению вот таких упражнений, боевых приемов борьбы, метанию, стрельбе. Очень много работы у нас в качестве подготавливающей, это вот суставная гимнастика идет, это мобильность в суставах в трех плоскостях. Поэтому вот была объединена, составлена такая программа, целая команда единомышленников, с которыми мы работаем. И она прошла определенную апробацию в Министерстве обороны, и в МВД, и в ОФСИНе. То есть мы попробовали, оказывали как бы помощь в подготовке и бойцов, которые работают, возможно, применяя эти техники. Вот, и пришли к выводу, что вот такая программа, она вполне была бы необходима для молодого поколения, которое вот на сегодняшний день живет, ну, непростое, скажем, время. То есть им приходится выполнять иногда задачи, которые они и не рассчитывали, что будут выполнять. Но они должны быть готовы к этому.
А возрастной ценз какой вот у вас? То, что вот вы рассказали, я так понял, что вы работали уже со взрослыми людьми. Притом со специалистами, те, которые там служат там, в МВД, в структуре, там, ФСБ, это понятно. То есть это люди, которые уже были подготовлены. Ваша программа, она как вписывается вообще в школьную программу, она легко войдет?
Ну, я скажу так, что когда я защищал кандидатскую, она была близка к этой теме. Я как раз работал именно вот с контингентом школьников. Почему мы взяли, ну, скажем, спецконтингент, когда работали, апробацию делали? Потому что нужно было понять, что насколько она действительно будет серьезной, как ее будут воспринимать, скажем, уже офицеры и те, которые будут принимать эту работу, как они будут это оценивать. А так, конечно, я начинал именно с работы, именно со школьниками. То есть апробация, вот, подготовка для того, чтобы они были готовы вот к таким нагрузкам. Поэтому я считаю, что в школах на сегодняшний день вполне возможна реализация таких программ, потому что есть спортивные залы. Поставить стрелковый симулятор ничего сложного нет, недорого стоит. Найти специалиста, который будет обучать обращению с оружием, правильные хваты, правильные передвижения. Это же тоже как спорт. И именно как спорт, подача его, именно как спорт, чтобы человек это воспринимал, потому что у нас вот новое практическое атлетическое многоборье, которое мы представили на рассмотрении в Министерстве спорта, оно как раз и подразумевает состязательность. То есть человек должен показать свое мастерство на время, точность исполнения, стрельба, она безопасна. То есть человек получает навыки, и абсолютно преподаватель уже не переживает о том, что кто-то при выполнении упражнения себя повредит или, допустим, повредит своего товарища.
Ну вот я общаюсь достаточно много с родителями, у которых дети учатся в школе, то, что я вхожу в экспертно-консультативный совет родительской общественности при департаменте образования Москвы. И вот из этого общения увидел, что вот то поколение родителей, которые сегодня вот имеют детей, школьников там с первого там по девятый класс, вот так скажем, да, они как-то говорят, вот я не хочу, чтобы мой этот ребенок там участвовал там в каких-то там драках, там вот, ему это не надо, он никогда с этим не столкнется. Я вообще так задумался, а почему вот столько таких родителей, которые вот так мыслят, так много? А потом понял, они же когда-то были детьми, а когда они были детьми, их воспитывали. И вот, оказывается, это как раз те, кто был в 90-е годы, вырос. Вот мы сейчас столкнулись с результатом того, что произошло 30, даже 35 лет назад. И это родители, которые наделены правами и обязанностями, согласно Конституции, в частности, в отношении своих детей. И они, в принципе, они как раз на этих детей и воздействуют. То есть, ну, в первую очередь, как родитель? Либо своим абсолютным равнодушием воспитывает ребенка. В любом случае он воспитывает. Он воспитывает либо что-то делая положительно, либо делая что-то отрицательно. Но все равно он каким-то образом воздействует. Вот абсолютное равнодушие тоже влияет и вырастает, соответственно, ребенок там и так далее со своим миропониманием. Вот. И поэтому вот... Хотелось бы, чтобы та система, которая будет предлагаться, она не вызывала никакого конфликта со стороны родителей. Хотя родители, они, мне кажется, все-таки вот на 50% это вот они отвечают за своего ребенка, а где-то на 50% отвечает общество. Наверное, так.
Ну, Александр Михайлович, я могу сказать, вот вы привели прям действительно как не в бровь, а в глаз. Вот у меня был, помню, случай. В моей семье. Моя мама, значит, она помогала сестре в воспитании ее сына. И вот, провожая в школу, это случилось при мне, она, значит, ему говорит: «Артурчик, плохим мальчиком не подходи, да, если что, как бы, да, вот подойди к учительнице». Я говорю: «Мама». Я говорю: «Мальчики, они сами подойдут, не переживай», я говорю. Увидит, говорю, что мальчик теплый, и говорю, просто подойдут к нему сами, говорю. Даже ему не надо ходить никуда не будет. И вот сейчас он уже вырос, уже взрослый, и вот я его тренировал. У него было с рождения проблема была с легкими. Врачи, мои друзья, они говорили, конечно, может быть, он вот сейчас будет вырастать, вот нужно как бы его обязательно к физической культуре. А так как сестра, она очень вот так бережно как бы относилась, мне приходилось брать его отдельно от нее, выводить на какой-то тренинг, и вот начинать там с аэробные, кроссы, подготовка. И вплоть до того доходило, что у меня была собака. Я говорю: «Артурчик, если, говорю, упадешь, собака может покусать, я не удержу. Пожалуйста, беги быстро», говорю, «да, и старайся, так сказать, да, потому что не хотелось бы тебя лечить после». Ну, так что он перерос эту болезнь. И вот сейчас он и говорит, конечно, это правильная была система воспитания, говорит, потому что, говорит, я прекрасно понимал, я не хотел драться, но они же сами подходили, говорит, они сами подходили, и вставал вопрос, ну, что делать? То есть идти к учительнице, или, а потом тебя после школы ждет компания, и тебя начинают там, если зимой, снежками закидывают, потом начинают в снег головой окунать. Это, он говорит, конечно, нужно за себя стоять. И это вот психология именно мальчика. То есть вот мамы, если они участвуют, и они немножко как бы были изолированы, ограждены вот от этой, от уличной психологии, они порой просто не понимают, что вот такое пассивное поведение, ты не подходи.
Ну, поколение, которое выросло на мультиках «Том и Джерри», конечно, от них много требовать нельзя. Ну, они в этом не виноваты. Просто вот они родились и развивались в такое время, когда вот ничего другого не было. То, что физкультура, она вообще полезна, надо работать над собой, над своим телом. Тот же Александр Карелин, мне кажется, насколько я помню, у него в детстве были проблемы, может быть, даже и с легкими. И вот, несмотря ни на что, представляете, как он сейчас богатырь.
Не, ну, Александр вырос. Карелин, конечно, уникальный, он такой в единственном у нас экземпляре. А в целом я могу сказать, вот сама психология, я думаю, вы тоже поймете. Вот вы же тоже занимались китайскими боевыми искусствами. Ведь сам смысл в чем? Вот человек, который занимается каким-нибудь единоборством, он привыкает к определенному формату, ну, даже единоборству, скажем там. Если это борец, это тактильный контакт, то есть это, если это боксер, то есть это ударная техника. А вот здесь мы включаем еще и, скажем, стрельбу.
Универсальная получается.
Универсальная. И вот здесь идет ломка стереотипов. Вот я помню, когда, допустим, мне говорят, вот борцы, они будут проходить в ноги, значит, вы должны готовить. А ведь вопрос, а если вдруг он вооружен каким-то предметом, тогда уже он и не в ноги будет проходить, а он будет бить по голове и по вашим конечностям. То есть это совершенно другая стратегия. И вот объединяя вот эти стратегии, то есть тот же ребенок, он начинает понимать, да, вот этот парень со сломанными ушами, который пришел ко мне поговорить якобы или вывел меня на улицу, он, естественно, силен будет вот в единоборстве. Значит, ему нужно тогда понять, то есть он должен быть силен или в беге, или, да,
найти, или в хитрости.
Или в хитрости, да, и найти какую-то стратегию для того, чтобы вот эту агрессию его постараться, так сказать, снизить совершенно к нулю.
Поэтому... Нам мастер говорил, что если вы не смогли избежать конфликта, то, в принципе, вам уже надо поставить двойку. Ну, с двойкой применяйте другие навыки тогда. Но да. Первое, что надо, это уйти от конфликтной ситуации.
От конфликтной, да, абсолютно верно, вы
правильно говорите. А то, что касается вообще стрельбы, это очень хорошее, полезное занятие. Я вот неплохо стреляю и использую это, приобрел уже сейчас обыкновенную это, пневматика для восстановления сил, успокоения. Абсолютно. Просто на даче вышел, поставил там на 25 метрах мишень, и вот в нее это всаживаешь. А мой товарищ, он сейчас возглавляет Федерацию стрельбы из арбалета, генерал Михайлов Александр Георгиевич, вот с прошлого года он возглавляет эту федерацию, он тоже говорит, что вот эта стрельба из арбалета, из лука, это вот форма так успокоиться, восстановить силы, то есть это не значит, что ты кого-то должен поразить этой стрелой там или выстрелом там из пистолета, это некая форма терапии.
Да, но в экстремальной ситуации...
Она,
да,
очень будет полезна.
Она, и те люди, которые будут знать, что человек, так сказать, владеет арбалетом и может его переносить, тоже будут думать, стоит ли ему перед этим вступать в конфликт.
Ну вот смотрите, мы сейчас живем в такое тяжелое, напряженное время, хотя люди разных возрастов говорят, что именно они жили в самое тяжелое, напряженное время. Но я вот вам перед передачей подарил журнал «Отечественные записки», там есть несколько статей, вот две из них, на которые обратите внимание. Там статья «Директор исторического музея города Орла», военно-исторического музея, он создал такую демонстрационную как бы площадку, посвященную военным конфликтам, в которых принимали участие орловчане после Великой Отечественной войны. И вот когда я был у него в гостях, был на этой экспозиции, я так думаю, ну что ты мне покажешь там, ну Афганистан, там, ну Чечню, там, ну и что еще там, Сирия, да? 28 стран, где орловчане принимали в погонах, не просто там добровольцами, а официально принимали участие. То есть это о чем говорит? Что Великая Отечественная война закончилась, а конфликты продолжаются. То есть быть к этому готовым надо постоянно. И в первую очередь мальчики, они должны быть к этому готовы. И вторая там статья еще есть такая, где проводится анализ военные училища, где готовили профессионалов, специалистов. Вот за 30 лет было ликвидировано 71 военное училище. Представляете, какой был нанесен ущерб. То есть вот профессионалы, которые не только сами подготавливаются, а которые должны потом в войсках, в армии готовить за короткий промежуток времени тех, кого призывали на срочную службу, выполняя конституционный свой долг. Вот ребята, которые выполняют, вот их призывают, да? Понятно. И вот ситуация очень такая, нерадужная. Не так все это хорошо и легко сейчас. И поэтому использование вот вашей методики, вашего проекта, мне кажется, оно очень важно, и чтобы оно вот было применено именно в рамках школьной программы. Вот. Я не зря с самого начала напомнил про начальную военную подготовку. Вот. Что у нас там было? Ну, у нас там, да, мы работали с оружием, то есть тактильно с ним работали, мы понимали, как разобрать, собрать. Стрельба у нас была из пневматической и из мелкашки была тогда. Полевые военные выходы были там суточные, там во время летних каникул там как-то это делалось. Но был учебник, который там тоже был прописан, там все, он был утвержден Министерством образования и так далее. Вот хотелось бы, чтобы вы использовали вот сегодняшнее наше время нашего эфира, чтобы, если нас услышат специалисты, от которых зависит применение вашей методики в рамках школьной программы, вот чтобы вы вот еще бы, помимо того, что вы уже озвучили, вот что бы вы добавили, какие плюсы, насколько это эффективно, в каком возрасте, в каких классах там ее надо применять, как применять, какая материальная база для этого нужна, хватает ли того, что вот существует?
На мой взгляд, прежде всего, вот начальная военная подготовка, но я, правда, кадетское училище закончил, Суворовское, Московское.
Тогда это особое.
Немножко, да, немножко другое было. Но что я могу сказать? Вот сама система подготовки, когда ты практически там 24 часа можешь находиться там с оружием, как предметом какой-то твоей спортивной деятельности или твоих хобби, то ты настолько свыкаешься, настолько привыкаешь к этому оружию, но никогда практически не допустишь какой-то осечки или какого-то небрежного обращения с ним. Вот у нас порой эти блоки, они разорваны. Скажем, с одной стороны, там, мы изучаем устройство автомата, разборка, сборка, так сказать, да. Ну, когда-то там, может быть, один раз постреляли там или два. А вот работа с ним, передвижение, перемещение, работа в парах, работа в группе, когда ты должен постоянно включать динамический такой контроль над своим поведением, над своей моделью передвижения. Вот его практически нет. И вот если бы, допустим, совместили бы как раз часть времени на том же предмете физическая культура, когда это бы в игровой форме бы они бы вот это делали, да, да, это было бы интересно и безопасно, самое главное. То есть для меня, как для педагога и как для человека, который работал с детьми, в первую очередь, конечно, безопасность. Но ведь как можно научить безопасности? Смотрите, у нас растут мальчики. Вот если я помню себя, я приезжал в деревню, и первое, как меня, вот мои старшие там, дяди, тети, как подготавливали к тому, чтобы стать мужчиной. Первое, что они мне, ну вот, говорит, любишь, говорит, куриные потрошки, как бы, да, ну давай, говорит, надо курочку зарубить. И вот я помню мальчиком первый раз, когда вот я, то есть начал понимать, что для того, чтобы что-то я люблю реализовать, значит, нужно провести какую-то работу. И это не просто было для мальчика вот решить. И вот наши же, скажем, сограждане, наши же братья, скажем, мусульмане, да, ведь они же с детства тоже как бы показывают, как это должен быть обряд. Не из-за того, что это жестокость, а из-за того, что это просто вот мы не можем, мы не синтезируем белок в нашем организме, поэтому белок нам нужен извне. И чтобы его добыть, то есть мы должны вот эту курочку или эту овечку вначале правильно, так сказать, приготовить.
И не важно, что ты сосиски ешь или сардельки.
Все, все равно, что угодно, да.
В основе,
но
это вот, мясо.
Ну вот, да. Но вот, вот это должно быть прежде всего быть в основе вот этой игры и вот этого воспитания. Если мы не подготовим этого мальчика, то есть он не может эту курочку приготовить для того, чтобы там женщина приготовила, или он сам ее приготовит. Потом он на спусковой крючок не может нажать, потому что он не может как бы противника своего лишить жизни. Это все вот идет последовательно, шаг за шагом. Поэтому в моем понимании это должно быть в игровой, чтобы не излишнюю жестокость не формировать, но в то же время, смотрите, мальчик растет, мама берет яблоко, берет нож, хочет почистить, она говорит, не надо, я сама почищу, ты обрежешься. А вот мы, допустим, при метании ножей, мы показываем, что да, это серьезное оружие, но оно безопасно, когда ты умеешь обращаться с ним. Ты понимаешь его убойные возможности, но в то же время ты понимаешь, что это всего лишь предмет, спортивный предмет, с которым можешь правильно обращаться и можешь правильно эксплуатировать.
И он тебя может спасти потом.
А потом может спасти. Абсолютно верно, да. И мы даже не ставим во главу угла, что это вот, так сказать, как вот в свое время там пираты 20 века показывали. Нет, это просто подводящие техники для того, чтобы у человека складывались правильные тактильные чувства противника, то есть его двигательные какие-то особенности, то есть проприоцептивная чувствительность, когда человек ощущает всем телом себя в пространстве своего противника. Он даже может часть его не видеть, но у него как бы 3D вот это вот изображение в голове формируется. Поэтому вот это вот очень важно.
Вот мне очень близка ваша философия. Я вот приведу пример. В одной из наших передач принимал участие руководитель, ну, такое движение богатырства, русское богатырство. Вот в Орловской области я с ними познакомился, у них прям городище там. И вот он рассказывал, как к нему приводили родители своих детишек, узнали, какие результаты, как он воспитывает детей. Притом там и мальчики, и девочки. Вот, и приводили там, знаете, там, уже с опытом каких-то там года-двух лет занятия там в карате, там еще где-то там. Вот, и говорят, что вот мы приводим ребенка, чтобы он научился там драться, там это. Он говорит, ну, вы знаете, вам надо пересмотреть. Это он с мамой, например, или с папой разговаривает. Он говорит, вам надо пересмотреть. Вот немножко неправильно, вы не туда, не по адресу привели своего ребенка. Первое, чему мы учим здесь, это любви. Любить человека, вот относиться с любовью. И это уже закладывается в основу, когда у них тоже метание, там у них этих метательных орудий, там штук 20, наверное, разновидностей. Притом, они интересны, вот его как ни бросали, я вот пытался там метать, вот как бы его ни метал, ну, может быть, какие-то навыки, я все-таки в армии долго служил, практически все идет, четко летит. Вот. Ну, то есть, что-то наработано с детства. И вот он рассказывает, что самое главное начать с любви. И тогда не возникает проблем, что когда твой противник упал, начинают его добивать. То есть, отсутствует вообще жестокость у человека. Вот это важно. Я вижу, что вот в вашей методике это одно из важных мест. То есть, вот этой жестокости не должно быть.
Не должно быть, конечно.
Можно поговорить немножко вот о самой методике? Вот как выглядит вот этот урок, условно скажем так, урок? То есть и мальчик, и девочка могут...
Да, неважно здесь как бы, да. Если помните, вот в системе нашего физического воспитания был такой метод круговой тренировки. То есть вот у нас, допустим, набирается группа, и мы даем им, скажем, знания первичные, такая базовая платформа, как говорим. То есть ребенок начинает первое с чего? Он начинает обучаться каждому вот предмету или каждой у нас как бы такой площадке, где он, скажем, вот стрельба, он учится обращению с оружием. В игровой форме он начинает какие-то мишени поражать. И долго не задерживаем, потому что прекрасно понимаем, если это ребенок, если даже все равно школьник какой-то, он все равно подвижный, ему все интересно. Буквально 15 минут он поработал вот на участке как раз стрельбы на симуляторах, эмоции выплеснул. Какой-то один элемент, два элемента он уже в голове чуть-чуть, как бы так сказать, закрепил. То есть мозг уже может уже сам вспомнить, что надо делать, и попробовать потом уже сформировать навык, или с помощью следующих тренировок он закрепляет его. Он, допустим, переходит сразу же на, скажем, метание. Метание тоже 15 минут, там другие эмоции, другие мышцы задействованы, немножко, так сказать, но тот же, опять же, тот же двигательный вот механизм, движок, как мы его называем, тот же самый. Потом он переходит на рукопашный бой или на борьбу, или там приемы борьбы, рукопашного боя. Здесь мы начинаем его обучать, если это совсем маленькие, то есть они, допустим, как вот филиппинские есть виды единоборств, эскрима, калиарнис. Это просто работа идет, ну, скажем, изучение углов атак, это вращение. Он даже не понимает, что он изучает, но он, в принципе, начинает учиться работать с предметом, чувствовать этот предмет, когда он начинает им не жонглировать, а переводить с одной руки на другую под определенными углами, под определенным, так сказать, скоростью и в определенной последовательности. И он постепенно потом, когда уже старше становится, он переходит на короткое оружие, тот же нож. То есть он учится владеть, не задумываясь о том, что это предмет, вот, который такой носит действительно смертельный, такой серьезный характер. Потом он потихоньку учится падать, учится защищаться. То есть постепенно вот он шаг за шагом, то есть он осваивает первые азы. То есть так как у нас задача все-таки не в спарринг его вставить, а именно чтобы он только научился правильным реакциям. То есть вот именно реакциям на агрессию, которая возникает.
Но это очень близко вообще к уроку физкультуры.
Очень близко, да.
Это вообще, наверное, это оно и есть.
Да. Как правило, на занятиях, на вот на этих, потом мы как бы вот та же медицинка, тестирование идет, он сделал что-то, ему говорит, вот твой партнер сломал руку или что-то, окажи первую помощь. Как бы он должен уметь не бояться, чтобы не было паники, в первую очередь осознать, что происходит, какие его действия. То есть мы учим вот в этой экстремальной ситуации именно так, чтобы у него уже было заложено на уровне подсознания, что он делает. И... как правило, функциональный тренинг. То есть мы учим его тем упражнениям, которые, скажем, не требуют ни каких-то специальных там станков с изолированными группами мышц. А в основном это работа мышцы коры, это работа вот со своим телом. Угу. Много элементов йоговской техники.
Ну, мы называем условно йоговской. Вообще, если посмотреть в истории Руси, то же самое было.
Да, ну, каждый тренер, каждый педагог, он сам как бы подбирает методику и считает, как это будет более доступно для этого. И поэтому вот ребенок, проходя вот эти такие площадки, где он изучает, то есть он в принципе просто не устает, мозг постоянно открыт, он что-то получает новое, а потом он то, что он выбирает, он может уже специализироваться в этом, уже когда он уже хочет там получить какой-то прикладной навык уже там в совершенстве, так сказать, да. То есть вот такая вот методика. То есть обычно рассчитано где-то на 60 минут.
То есть получается по 15 минут.
Да, вместе.
А вы какое военное училище заканчивали?
Я Донецкое. Политическое, инженерных войск, да, и войск связи.
А я Ульяновское танковое заканчивал. И вот у нас тоже, когда мы на полигон выезжали, площадки по 15 минут. Там разборка-сборка, вторая там учебная точка, занимаюсь там разборка клина затвора, там что-то еще, там метание гранаты, там где-то стрельба. И вот это то же самое.
То же самое, да. Да.
Ну... это очень эффективный метод. Он был на вооружении в войсках.
Ну,
его
да,
применяли, да. И почему бы это не использовать в школе? Потому что он эффективен.
Ведь задача какая? Вот, главное держать вот этот фокус внимания учеников, чтобы они все-таки воспринимали. Не тратили просто время, сидя на скамейке или зевая, как бы, да. А именно они что-то приобретали, чтобы этот, вот эти 60 минут, которые они проводят с преподавателем, они должны вот что-то новое впитать, и потом кто-то из них будет дальше продолжать.
Но здесь должны быть подготовленные, квалифицированные педагоги. Я вот вспоминаю, там, я в разных школах учился. У нас был учитель физкультуры, например, там мячик бросил, там так, ребята, урок физкультуры, мячик бросил, бегают в футбол. Это не физкультура. Это после школы мы собирались, шли, играли там и в шайбы зимой, и летом в этот, и в баскетбол, и в футбол. А в школе должна быть квалифицированная, дана подготовка, обучение. То есть здесь, учитывая, что вот так, эту методику можно применять уже где-то с начальной школы, то есть на уроках физкультуры, да, не надо ждать там 9-10 класс, когда НВП будет, да, вот, а уже на уровне уроков физкультуры подготовка,
уже,
да, и если она идет вот в течение там 10 лет, ну пусть даже условно 7 лет, то на выходе мы действительно видим подготовленного человека, который может упасть и ничего себе не сломать.
Да.
Вот. А это тоже порой бывает важно. Особенно вот сейчас, когда гололед везде. У меня знакомый упал у метро в прошлом году. 3 перелома. Лодыжки.
Лодыжки.
Притом какой-то сложный там со смещением. Там аппарат Елизарова. Там это вот. Ну, по жизни он, конечно, такой неспортивный парень был. То есть даже вот это может пригодиться.
Конечно.
А оказание помощи людям тоже. Вот у меня вот сын гордится тем, говорит, пап, вот нас обучали проводить, ну, самую элементарную реанимационную помощь оказывать. Вот. И говорит, вот был случай, вот он просто гордится тем. Я говорю, я, наверное, спас человека. В метро женщине стало плохо, там вплоть до искусственного дыхания, массаж сердца, там все, вот он это сделал.
Да, вот видите, получается, вот подспудно у нас как бы это все равно. То есть он получил навык, и сумел его реализовать вот в этой ситуации. Поэтому я почему говорю, что вот даже не обязательно заниматься, но вначале надо сформировать этот навык. То есть человек должен понимать, что при агрессии это не просто стоять, опустив руки и ждать, когда тебя будут бить, а ты должен что-то делать. То есть твоя защита должна быть активной, она не может быть пассивной. Пассивной — это значит, тогда ты будешь подвергаться унижению и физическому насилию.
Ну, это одна из проблем, кстати, и в средствах массовой информации обсуждается, что вот насилие, унижение там одноклассников, там, откуда это возникает? От того, что один не может противостоять, а другой чувствует, что вот он его сильнее, и начинается, появляется вот это такое проявление жестокости.
Да.
Вот, что вообще-то ни в коем случае не должно быть, и в принципе школа этим должна заниматься, и родители должны этим заниматься, как я уже сказал, где-то 50 на 50. В качестве примера реализации вашей программы уже вы можете вот рассказать, где она применяется, как применяется, может быть, какие-то показные там или соревновательные какие-то проходят мероприятия?
Ну, вот у нас уже такой полноценный формат, мы называем его студией ближнего боя, открылся в Воронеже. То есть там на базе бывшего фитнес-клуба мы открыли вот именно тот формат, который мы считаем нужен для проведения таких занятий. И сейчас вот реально там занимается юнармия, проходит. Вот попросили сотрудники ФСИНа поработать. Вот, и патриотические клубы, потому что им интересно посмотреть, вот как реализовывается у нас вот эта подготовка. Одно дело, допустим, человека научить, скажем, ходить строем или строевой подготовкой, но это, понятно, нужный навык, но он же не основной навык для того, чтобы человек мог реализовывать себя как военнослужащий, к примеру. Поэтому вот там, вот в этом клубе, как раз в этой студии, мы как раз реализовываем, показываем. Достаточно эффективно. Мы сейчас плотно изучаем, и вот в Москве у нас небольшая площадь, то есть будем пытаться реализовать такие же, ставить, чтобы можно было вот везде создавать полные циклы обучения, чтобы это было интересно, чтобы эти симуляторы правильные были, для того, чтобы было человеку реально понятно, что от него требуется, и что он будет применять этот навык уже, допустим, в боевой обстановке, или же, допустим, на полигоне, когда с реальным оружием. Ну, у нее сформируется навык в спокойной обстановке, именно в зале. Потому что, когда мы реализовывали на полигонах, ну, это всегда холодно, это всегда некомфортно. Плюс любой отвечающий за стрельбы человек, это всегда излишнее, это, может быть, не излишнее, но это всегда строгость в общении. То есть, пока добраться до этого полигона. А здесь должны быть вот именно там, где школьник, обычный молодой человек, может спокойно, так раскрепощенно вот сформировать этот навык.
Про полигон сказали, я сразу вспомнил. В Ульяновске вообще это город назывался Симбирск. Его называли «город семи ветров». То есть вот куда ни встанешь, все время в лицо дует холодный ветер. А там же еще Волга, она как море, широкая. И вот как раз полигон у нас там был. И все время думали, ну почему тактические занятия все время зимой, когда ветер, когда сугробы по поезду, почему летом нету? Вот, да, действительно, выезд в полигон это усложняет. А вот симуляторы там, это в основном связано с... со стрельбой.
Это в основном, да, симуляторы в основном со стрельбой. Лазерный луч, идет работа, ощущение создается, что это реально автомат работает, затворная рама, так сказать, перемещается, и какой-то определенный хлопок, можно даже вообще охлощенными патронами стрелять.
Но а это... макет оружия, он соответствует по весу, по форме, все?
Полностью все соответствует, да.
А соревнования какие-то проводятся?
Да, мы проводили вот среди охранных структур соревнования, как раз вот по практическому атлетическому многоборью мы назвали, как этот новый, так сказать, направление спортивной деятельности, когда они на время, на четко выработанные задачи проходят вот эти все этапы. То есть там есть элементы определенной силовой, аэробной подготовки, когда они должны показать еще, что они физически способны выполнять такие специальные подборы упражнений. И вот они проходят эти этапы, когда они, в принципе, повышенный пульс, может быть, и давление, как бы, да, и вот в этой атмосфере они должны поразить мишени как при метании, так и при стрельбе, плюс еще показать навыки рукопашного боя, ну и медицину, естественно, первую доврачебную помощь.
Но вот чтобы это применялось в школе, то тут должно быть, конечно, все досконально расписано, потому что в первую очередь это, чтобы была обеспечена безопасность обучающихся. Да. Ну, очень интересно, вот и ваш, это, я не знаю, это как назвать, буклет или...
Ну, я думаю, как презентация,
презентационные,
да.
Такие, да, тут очень интересно. Ближний бой, это в основном какие школы использовались?
Для ближнего боя мы предполагаем, что это, скажем, стрельба практически без прицеливания. То есть это где-то вот 10-12 метров от 5, то есть когда человек, в общем-то, не целясь, то есть это не снайперов готовят, допустим.
То есть это сильно отличается от спортивной стрельбы? Совсем другая?
От стендовой или это, конечно, это совсем другое. То есть здесь человек должен, в общем-то, стрелять совершенно вот не целясь и на скорость. То есть он должен поражать за счет того, что он правильно выставляет ствол, правильное положение тела его. То есть здесь вот как раз на это идет акцент. Метание в том же самом. То есть мы не акцентируем внимание, он должен делать это или когда он бежит, или когда он разворачивается. То есть это совершенно тоже немножко другое, то, что в спортивном метании делать. Ну, рукопашный бой здесь в этом плане похож, может быть, такие школы, как там хапкидо это делают, когда да, то есть они выполняют просто по каким-то вопросам, которые ассистент берет, получает, что наносит такой удар, а уже соревнующийся показывает эту технику. И все это на время, на скорость, оценка судей, то есть на исполнение. И все это идет зачет, потом как бы вставляется оценка.
А сейчас достаточно много внимания уделяется неолимпийским видам спорта, вот, которые приближены к боевым видам спорта. И очень много выясняется, что очень много у нас народных различных единоборств, в школе которых заложены вот, вот эти все движения, которые могут быть востребованы в вашей методике.
Очень много, в принципе, я думаю, что это не единственный путь, но мы, вот скажем, в нашей системе мы подбираем лучшие, постоянно работаем вот над усовершенствованием этой методики, понимаем, допустим, что нужно человеку, ну, скажем, это в первую очередь, то есть у него должна сформироваться реакция, вот это вот совершенно не порой подготовленный, он должен мгновенно отреагировать и принять правильное решение. То есть у нас принцип такой, что если человек, допустим, исполняет свои обязанности, он вооружен, то все, что не в зоне тактильного контакта, он поражает, естественно, огнестрельным оружием. Он может остановить, метнуть там гранату, или он может метнуть нож или саперную лопатку для того, чтобы остановить нападающего, набегающего противника, для того, чтобы потом воспользоваться, допустим, огнестрельным оружием, если у него есть. Если это совершенно близкий бой, то есть это рядом, тогда он не может сразу вытащить ни холодное оружие, если у него есть ни огнестрельное оружие. То есть он должен вначале применить техники рукопашного боя для того, чтобы противника постараться, так сказать, как-то в сторону откинуть для того, чтобы получить время и вытащить уже оружие, то есть то, которое ему предназначено для несения своей службы.
А вот ваше мнение, какой возраст подходит, чтобы вот было первое знакомство с оружием?
Ну, наши Кавказские республики показывают, они, в общем-то, с самого, наверное, первого класса, даже, может быть, и раньше ознакомливают. Здесь вопрос в том, что нельзя вот прививать с оружием какой-то элемент этой агрессии. То есть это должен быть как спорт, то есть это вот просто, или как навык, который вот мужчина или человек должен этим навыком владеть. То есть он должен понимать, да, что есть автомат, есть пистолет, да, что вот убойная сила, что это очень опасный предмет, с ним надо очень аккуратно оставлять. Но в то же время он поможет защитить тебя, твою семью, твою страну от агрессии. И твой долг правильно изучить его технические характеристики и правильно уметь владеть этим. Поэтому, вот скажем, с 7 лет у нас очень хорошо идут филиппинские, скажем так, единоборства. Это вот работа, скажем, с палкой. То есть палка ротанговая или бамбуковая, они учатся, им это интересно, как бы, да, начинают там различные ставить какие-то номера даже с этими палками. То есть они, вот помните, нунчаки были, да? Вот примерно как бы вот по такой схеме. Но потом же эта палка очень хорошо вписывается в систему подготовки там тех же полицейских, потому что с помощью палки очень много различных приемов, которые позволяют противника обезоружить, опрокинуть его на землю. И он уже спокойно уже осваивает эти техники, потому что в детстве он просто работал с этим предметом.
Вспоминаю себя в детстве. В войнушку играли мальчишки всегда во дворе. Вы тоже, наверное, играли. Я думаю, там еще в детский садик мы ходили, уже играли в войнушку. То есть, если это подается в игровой форме, это интересно ребенку. И если это грамотно, с методической точки зрения, вовремя рассказывает, как правильно держать, что нельзя ствол никогда направлять в сторону человека, там, острие, даже вот этикет, как передавать там нож, который может быть холодным оружием, да, как вот передать, там, например, ты за столом сидишь, тебя попросили, да, как ты передаешь не лезвием, а лезвием к себе. То есть вот это все с детства.
Конечно, вот вы правильно говорите. Вот в основе этого лежит как раз вот эта методика.
Я просто вот хочу достучаться вот до тех мамочек и папочек, ну, в основном мамочек, которые считают, что вот оружие ребенку не надо, он у меня не будет служить, там это. Нет, это было всегда. На Руси это было, и я был вот в музее, мне показывали оригинальное оружие, которое было в царской семье. Вот у цесаревича был боевой клинок, сабля маленькая, пока он был маленький. Потом он чуть-чуть вырос, размер ее увеличился и вес ее увеличился. Но я держал в руке самую маленькую первую саблю. Но она была боевая. То есть она была из соответствующей стали, определенной заточки, определенной формы. То есть уже даже цесаревича приучали боевому оружию. Не просто, а к боевому оружию. А
потому что это дисциплинирует. Это дисциплинирует, это заставляет человека вот с этим оружием обращаться очень бережно, потому что понимает, что может быть при халатном отношении к этому предмету. Поэтому то же самое, как и молодого человека, научить общаться ты можешь в семье со своими близкими где-то допускать какую-то фамильярность или какие-то шутки, а вот уже в обществе, когда ты в школе или где-то, ты должен прекрасно понимать, что тебя могут не понять. То есть это как с оружием, ты должен точно так же обращаться, вести себя.
Александр Геннадьевич, вот мы уже говорили, что в этом году дата 35 лет вывода войск из Афганистана. Я уже говорил о том, что наша страна 28 раз принимала участие в различных конфликтах. Любой конфликт, в результате есть всегда люди, которые ранены, какие-то увечья, люди с ограниченными возможностями. Но и помимо конфликтов, да, тоже есть люди с ограниченными возможностями, которые просто при рождении такие родились. Да. Хотелось бы вот немножко затронуть вот эту тему. Ваша методика, насколько она эффективна и насколько она применима и полезна вот для этой категории граждан.
Помните, был фильм в нашу бытность, в нашу молодость, и какой-то индийский, я помню, то ли «Человек и закон», или когда один герой, значит, ему отрубили руки, и он потом научился сражаться ногами только. Не помните?
Нет,
такой
не помню.
Фильм, да? Вот я скажу, что эта тема, конечно, очень глубоко вот с детства засела в моем сознании. Как быть, да, тем более я понимал, что я буду военным, понимал, что в любой момент здоровье может быть подорвано. Вот каким образом вот совместить потом свою жизнь в социуме, как бы вот гармонично, как бы вот, чтобы эта гармония, она сохранялась. И первый вот опыт мы делали с парой тхэквондо. Вот с кинорежиссером Андреем Никишиным как раз сняли фильм, снимали «Сильные духом», как раз о людях с ограниченными возможностями, которых там, у девочек, у мальчиков, у них не было рук. Ну, у кого-то с рождения, у кого-то там после какой-то травмы, аварии. Вот. Но они нашли в себе силы и стали заниматься. Вначале, когда мы занимались этим проектом, многие говорят, а зачем это нужно, это инвалидам это не нужно, они и так вот как бы... Но вы посмотрели бы, какой энтузиазм был у людей, когда они вот стали участвовать в соревнованиях. Они выезжали на международные соревнования, когда они показывали вот эту силу духа. Сейчас этот вид спорта стал паралимпийским. И наша команда, вот та, которая формировалась еще 15 лет назад, она одна из ведущих команд. И вот вопрос, когда мы создавали практическое атлетическое многоборье, вот по методике системы ближнего боя, золотой треугольник, как раз идея была, что если у человека чего-то нет, он должен получить какой-то элемент замещающий или сдерживающий. Да, вот, скажем, если человек взял в руки нож, то обороняющемуся неплохо бы иметь в руках палку, более длинный предмет, чтобы не подпустить его на более близкую дистанцию. Если у него там палка или нож, значит, это огнестрельное оружие, которое может. Поэтому мы, учитывая, что у ребят могут не быть ног, не быть рук, или одна быть рука, вот, мы как раз вот разрабатывали для такого применения именно как для параспортсменов. Для того, чтобы они могли, вот то, что у них есть какие конечности, они могли их использовать. Причем, кстати, даже есть люди, у которых нет двух рук, они прекрасно там разбирают автомат, собирают и могут стрелять с него. То есть, в принципе, это только тренировка. И вот, на мой взгляд, для них это было бы таким продолжение вот их социальной такой жизни. То есть, это гармонии в обществе жить, то есть, продолжать соревноваться, получать признание. И в то же время это их защита на случай какой-то против них агрессии. Мы же понимаем, у нас улицы достаточно агрессивны. Вот. И естественно, что человек уже будет готов к тому, чтобы защитить себя.
Напомнили, я вспомнил другой фильм «Затойчи», где слепой мастер мог вокруг себя положить мечом всех врагов. Я был как-то в командировке в Казани, и был там в реабилитационном центре для слабо и плохо видящих. Вот. И там у них есть интересные такие игры, тренажеры. Там в спортзале они там играют типа волейбола, что-то такое. И есть такая вот игра, она напоминает пинг-понг. Но я говорю, давайте вот это сразимся, значит, я это глаза, это, повязку мне повесили на глаза. Он меня обыграл, один, второй, третий, они меня все обыграли. То есть они, не имея возможности видеть, они великолепно ориентируются в пространстве.
Проприоцептивная чувствительность, да. Вот оно.
И они выше меня по всем своим проявлениям, навыкам там, да, вот, и так далее.
Да, да, у них повышенная чувствительность.
Но это надо развивать.
Только развивать.
И вот именно ваша методика, она как раз
позволяет. Она как раз позволяет, да, это развивать. Поэтому, почему говорю, это не то, что панацея, а это просто все комплекс подводящих вот именно к этим профессиональным военным навыкам, к тем, что человеку нужно будет или в процессе служебной деятельности, или просто в процессе жизни.
Вот мне прямо вот тут хочется увидеть, дожить до того времени, когда реально в наших обыкновенных школах, не только в Москве, а по всей стране, будет введена вот эта ваша методика, прям там со второго, с третьего класса, начиная с уроков физкультуры. Вот, и апофеоз — это начальная военная подготовка, там, где уже прям реально.
Там уже должно реально, да, быть.
Да вот метание гранаты тоже важный элемент. Вот. И не все умеют метать гранату вообще. Она достаточно тяжелая, этот предмет.
Да, я вам могу сказать, вот по Афганистану. Я попал в Афганистан, мне было 21 год, по-моему, вот первый. И вот самое интересное, что вот в училище, допустим, мы гранат тоже не метали. Вот я не помню, или я не метал, или мы не метали. Вот. Но когда я приехал, и я понимал, что солдат надо обучать, с чем сталкиваешься? Первое, сталкиваешься с тем, что ты не можешь организовать, если ты находишься в какой-то отдаленной точке, место вот строго согласно военным приказам. То есть ты понимаешь, что если что-то случится, вся ответственность ляжет на тебя. И вот находили время, но понимая в то же время, что если солдат будет необученный, то есть пострадает и он, и мы в целом пострадаем, вот приходилось как раз вот обучать. И ты понимаешь, что вот если когда ребенок прошел это в обычной ситуации, просто как игра мяч, потом он просто точно так же начал эту учебную метать, у него все сохраняется. Он абсолютно не боится, потому что этот навык уже был у него сформирован. Он спокойно, как и нож, он никогда не возьмет за лезвие и не передаст его лезвием. То есть он понимает, что это опасно. И его за это, так сказать, ругали, и у него сформировался правильный навык, к как ходьба, она же не формируется. Ребенок ползал, потом встал, пошел. Вначале падает, а потом он уже начинает. А уже вот, когда становится более зрелым, у него снова начинает этот навык потихоньку, так сказать, уже надо снова помогать. Надо снова помогать формировать правильную группу мышц, то есть правильную походку, потому что за время вот этой жизни мы порой просто свой позвоночник и вообще наш опорно-двигательный аппарат просто разрушаем сами. От того, что у нас нет знаний, как ему помогать, как вот формировать вот эту логистику мышечную.
Я вспоминаю, в Ульяновском училище у нас был Сергей Баландов, он гранату метал так, что она перелетала через плац, там был забор, а училище в центре города. И иногда граната вылетала, а там рядом типография, центральная улица города. Иногда это пришлось там щиты устанавливать. Но его навык нас, помню, спас. Ну, мы все неплохо метали гранату, но он лучше всех метал. Вот. А на первом курсе как раз мы занимались, там, перебирали картошку, ну, привлекали нас на всякие хозяйственные, для себя. И там человек, возникла конфликтная ситуация, там человек 15, нас было трое, человек 15 на нас так агрессивно наступали. Так он взял эту картошку, 2-3 раза метнул, двух, и они просто своих товарищей унесли. Он четко попал, но это вот на расстоянии где-то метров 20-25 было.
Ну, видите, это тоже, в принципе, студия ближнего боя.
Так, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Сим победишь», и я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе с одноименным названием программы. Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. А наш социально-просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истинный и ложный» на радио «Радонеж», теперь в нашей новой программе «Сим победиши». В нем мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что в эфир мы выходим по четвергам в 23 часа, на следующий день повтор в 16 часов, это в пятницу, и в субботу в 9 часов утра. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. А я напомню, что в нашей передаче принимал участие директор Центра специальной подготовки ДСААФ России, кандидат педагогических наук, автор системы ближнего боя «Золотой треугольник», ветеран боевых действий в Афганистане Александр Геннадьевич Шлычков. Большое вам спасибо за участие. Я думаю, мы тему раскрыли, и, думаю, интерес не только у родителей, но и у людей, от которых как бы зависит продвижение вашей методики, зависит. Я надеюсь, что мы сегодня с пользой пообщались, побеседовали на очень важную тему. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.